Семья Сургучев. Детство императора Николая II. Домик в Коломне. По устному рассказу полковника Оленгрена. Полковник Оленгрен был комендантом города Севастополя с 1902 по 1916 и бакинским градоначальником в 1916 по 1917 года. Отец мой, капитан Константин Петрович, умер от скоротечной чахотки в 1872 году, оставив после себя молодую вдову с 4 детьми, 100 рублей годовой пенсии и собственный маленький домик в Коломне по Псковской улице номер 28. Матери моей, Александре Петровне, было в то время около 38 лет, старшему брату Петру 12, а мне, Вениаминчику, около 5. Не имея в день на 5 душ даже полных 30 копеек, мы начали влачить существование в полном смысле голодное и холодное, хотя и в собственном доме. Мать по утрам куда-то и с какими-то узелками бегала, не то в ломбард, не то на толкучку. И тем люди были живы. Я лично по молодости лет тягот жизненных не ощущал и в полной свободе наслаждался улицей, возней в пыли или снегу, боями, закадычной дружбой с соседскими мальчуганами, голубятней и бесконечной беготней в запуске. К 7 годам из меня выработался тот тип уличного мальчишки, которых в Париже зовут гамен. Когда узелки материнские кончились, надо было что-то предпринимать. Начальницей Коломенской женской гимназии была в ту пору Нейтгард, подруга матери по Екатерининскому институту, который, кстати сказать, мать окончила с шифром. Госпожа Нейтгард приняла свою бывшую товарку ласково, вошла в ее положение и предоставила ей должность классной дамы в 4 классе веренной ей гимназии с жалованием в 30 рублей в месяц. Вместе с 8 рублями пенсии уже можно было не только существовать, но и нанять прислугу. Взяли какую-то Аннушку, тихую, монашеского склада девицу, с которой мать прожила почти до конца своей жизни. Аннушка была не только кухаркой за повара, как печатали в газетных объявлениях, но и полноправным членом семьи. Под конец своей жизни она ушла в Иоаннитки. Вспоминаю ее с благодарностью. Она давала нам полную волю, и мы, детвора, а в особенности я, когда мать уходила в гимназию, целыми днями гойкали по Коломне. Бабки, свинчатки, лапта, чужие сады и огороды — все манило и радовало нас. К концу 1875 года мне уже было около 8 лет. Помню себя с длинными льняными волосами. Мои родоначальники были шведы. И хотя Швеция — страна северная, славящаяся спокойным, чинным и патриархальным характером своих граждан, но во мне, благодаря вероятному смешению кровей, было много совершенно не северного петушинного задора. И в то интересное время, о котором я собираюсь рассказать, моей главной заботой было добиться звания первого силача на Псковской улице. Звание же это, как известно, в мальчишеских кругах всего земного шара вырабатывается в неустанных боях и подвигах, близких к воинским. И поэтому синяки и фонари были, к ужасу моей матери, постоянными знаками моих отличий. Одно время мне даже казалось, что у меня сломано то знаменитое ребро, которое у мальчишек считается 9-м. От женской половины нашего дома я это, разумеется, скрывал, но перед братьями по-старосолдатски охал, врал, что дух не проходит через горло, кряхтел, и для исцеления они натирали меня бобковой мазью, первое, что было отыскано в чулане. Так шло до несчастной, с нашей точки зрения, весны 1875 года. В один из каких-то северно-прекрасных майских дней выпускаемые классы женских гимназий ведомства императрицы Марии должны были представляться в Зимнем дворце своей покровительнице и попечительнице императрицы Марии Александровны. В Коломенской гимназии оказался выпускным как раз тот класс, который вела моя мать. Вместе с начальницей на приеме в Зимнем дворце должна присутствовать и ведущая классная дама. К как сейчас помню мою мать, в то майское торжественное утро, в каком-то необычайно совершенно мне неизвестном синем платье, было для случая позаимствовано у госпожи Нейтгард. С завитыми волосами, с институтским шифром на плече, мать казалась мне красавицей нездешних стран. Она очень волновалась и все натягивала перчатки, чтобы на пальцах не было пустых концов. Уходя из дома, долго молилась, чтобы Бог пронес страшный смотр. Мы знали, что мать поехала в какой-то странный зимний дворец. Почему зим, никогда снега нет? В котором какая-то страшная государыня будет смотреть на мать, а мать будет трепетать, как птичка. И поэтому, когда Аннушка понеслась в церковь ставить свечу, мы увязались за ней и долго стучали лбами о каменный пол. Незадолго до возвращения матери наш дом наполнился ее сослуживцами по гимназии, и не успела мать вернуться, как ее со всех сторон засыпали вопросом. Что? Как? Была ли милостива государыня? И какое платье было на государыне? И что она сказала? И как горели ее бриллианты? И целовала ли мать ее ручку? И правда ли, что говорят, будто у нее желтый цвет лица и круги под глазами? Мать, не успевшая снять платье, рассказывала, сияла от счастья. Из кухни пахло пирогом с мясом и куропатками. Накрыли длинной скатертью два стола. Все сели за стол и пили белое елисеевское вино, вспрыскивая первый материнский выпуск. Вдруг около меня появилась какая-то маленькая дамочка, очень хорошенькая, сияющими, как звезды, глазами, ну прямо звезды, смотрит на меня, на мой шифр и спрашивает по-русски, с акцентом, «Какой это у вас шифр?» Я сказал, что Екатерининский. «А как фамилия?» Отвечаю, «Оленгрен, но ведь это шведская фамилия». «Да, мой муж шведского происхождения». Вынула записную книжечку и золотым карандашиком что-то отметила. И потом только от других я узнала, что это великая княгиня, наследница цесаревна Мария Федоровна. Но какая хорошенькая и какая простенькая, прямо влюбилась в нее с первого взгляда. Выпили за здоровье наследницы. Пирог быстро съели, вино до последней капли выпили, потом все разошлись. И мать часа полтора утюжила синее платье, и потом вместе с Аннушкой понесла его к Нейтгардихе, как говорила Аннушка. И снова учебный год, и снова с раннего утра мамочка в гимназии, и снова свобода, но уже осенняя, со множеством соседских яблок, подсолнухов, рябины и медовых сот. Однажды после занятия возвращается сама не своя, лица нет, и рассказывает Аннушке. «Ничего понять не могу. Сегодня приезжает в гимназию принц Альденбургский, вызывает меня в кабинет начальницы и производит допрос. Кто вы? Что вы? Откуда? Почему?» Так напугал, что со страху забыла свою девичью фамилию. И только потом вспомнила. Говорю, а Конишникова дочь адмирала Георгиевского кавалера? И спрашиваю, зачем все это, ваше высочество? Он разводит руками, записывает и говорит, «Ничего, дорогая, не знаю. Получил бумагу от министерства двора, должен выполнить». Принц Альденбургский носил в то время чин, довольно неуклюже выражаемый. Главноуправляющий женскими гимназиями ведомства императрицы Марии и Царскосельской. Принц уехал, все мало-помалу успокоилось, и вдруг, спустя ровно полтора месяца, у крыльца нашего домика в Коломне останавливается придворная карета. Придворный лакей в перелине с орлами слезает с козел и спрашивает Александру Петровну Оленгрен. Было воскресенье, мать оставалась дома. «Это я, Оленгрен», — ответила она. И важным тоном, каким говорят слуги в старинных мелодрамах, лакей сказал, «Вам письмо из Анечкова дворца», и подал большой, глинцевитый, твердый пакет. «Ответ можете дать словесный», — добавил строго лакей, поджал губы и сделал бесстрастное лицо, стал осматривать потолок. Мать не знала, что ей делать с конвертом. «Разорвать? Страшно! Стоит штемпель «Анечка в дворец». почтительно разрезать? Нет поблизости ни ножниц, ни ножа. А нужно спешить. Лакей с орлами. Его не вот-вот-то задерживать можно. Вскрыла шпилькой. На твердой слоновой бумаге какая-то неизвестная дама по имени М.П. Флотова писала матери, чтобы она немедленно в присланной карете приехала по очень важному делу Ванечка в дворец. Если не может приехать сегодня, то за ней будет прислана карета в будущее воскресенье ровно в 12:30 часов дня. У матери затряслись губы, руки, и она еле могла выговорить. «Буду. В следующее воскресенье в 12:30 часов дня». Лакей почтительно выслушал. Был 5 секунд в каком-то ожидании. Потом крякнул и ответил. «Слушаюсь». Поклонился, вышел. И с замечательной легкостью вскочив на козлы, актерским уверенным жестом поправил завернувшуюся перелину с орлами. Лошади тронули, и пустая, блестящая карета, такой никогда не видывали в Коломне, покачиваясь на длинных рессорах, блистая железными да серебра натертыми шинами, двинулась в обратный молчаливый путь. Мы проводили ее теми глазами, какие бывают на картинах у людей, созерцающих крылатую фортуну, катящую на одном колесе. Переполох в Коломне был невероятный. Шли разговоры о тюрьме, о наследстве и почему-то о Севастопольской войне. Почему мать не поехала во дворец сразу? Потому что не было приличного платья. Прижав к груди таинственное дворцовое письмо, она понеслась к своему доброму гению, к начальнице Коломенской гимназии Нейдергард. Та проявила желание пойти на самые щедрые жертвы и сказала, что весь ее гардероб к услугам матери. Было выбрано добротное, строгое и достойное платье. Была вызвана портниха, которая что-то ушила, что-то пришила, что-то сделала новые стежки, приладила пуговицы, приутюжила через полотенце. Мать лишилась сна, аппетита, плакала по ночам, и каждую ночь во сне видела длинные волосы. И в следующее воскресенье, ровно в 12:00, та же карета остановилась у нашего подъезда, и тот же лакей с орлами вошел в дом и почтительно доложил матери. «Экипаж ждет-с». И мать, делая торопливые кресты, поехала, бледная как смерть. Из «Тысячи и одной ночи». В бытность и службу мою в Петербурге мне часто приходилось бывать в балете, и при разъезде из театра я очень любил наблюдать, особенно у молодежи, ту восторженную лучистость глаз, которая бывает после таких волшебных вещей, как «Лебединое озеро», «Жизель». В провинции это бывало после пьес чеховских. Вот с таким восторженным взглядом вернулась домой моя мать после первого посещения Анечкова моста. Ее привезли обратно в той же придворной карете, в какой она уехала. Тот же гордый и величественный лакей почтительно отворил ей дверцу и почтительно же поддержал ее за локоть. И теперь уже мать не растерялась и успела что-то сунуть ему в руку, ощутив шелест бумаги и величие, склонилась перед скромностью. И мы, дети, корректно наблюдавшие эту сцену со стороны, поняли, что не нужно бежать и тормошить мать, а нужно выждать, пока она не взойдет на крыльцо и не взойдет в дом. И вообще нужно держать себя скромненько, пока волшебный и таинственный экипаж не скроется из глаз. Когда мы проникли в дом, то увидели следующую картину. Мать в своем великолепном, с чужого плеча платье, сидела на стуле и как-то беззвучно повторяла: «Сказка, Аннушка, скажи, ради бога, сплю я или нет?» «Да не спите, сударыня, а в полном параде. Сейчас пирожок кушать будем». Увидев нас, мать беззвучно заплакала и сказала: услышал Бог папочкину молитву. Хороший человек был ваш папочка. Бог правду видит, да не скоро скажет». Потом все в том же великолепном платье, которое у меня до сих пор не выходит из головы, она стала перед образами на колени, собрала нас вокруг себя справа и слева, обвела всех руками, как цыплят, особенно тесно прижала к себе меня, самого малого, и все читала молитвы, совсем не похожие на те, что я знал. Слезы ручьем текли из ее глаз, хотелось их вытереть, и не было платочка. И первый раз в жизни я пожалел о том, какой я грязный и непослушный мальчишка. Всегда вытираю нос рукавом, а платочки, которые подсовывает Аннушка, презрительно забрасываю в чулан, в карманах места мало. И когда вынимаешь платок, то вместе с ним вываливаются свинчатки, а если засунешь в карман живого воробья, воробью не хватает от платка воздуха, и он начинает икать. И вообще, я всегда был против лишних вещей в хозяйстве. Что же случилось? Мать на этот счет хранила упорное молчание. И вот вечером к нам собрались гости. Сама Нидгардиха. Пришли еще какие-то кислые худые женщины с ларнетами, классные дамы, товарки матери по службе. Пришел кладбищенский протопоп, специалист по панихидам. Пришел сам господин Александров, наш сосед, владелец каретного заведения и несметный богач. Появление придворной кареты его лишило сна. Все это расселось, торжественное, чинное и отменно благородное вокруг чайного стола. И тайное. Приветливо улыбающаяся зависть была разлита в глубине всех глаз, как в последней картине ревизора. Оказалось, что мать привезли Ванечка в дворец. Привели в какой-то вестибюль, в котором было 4 двери, и потом бравый солдат поднял ее на лифте на 4-й этаж. Лифт поднимался на веревке, и эту веревку с почтительно равнодушным лицом тянул солдат. На площадке 4-го этажа стоял в ожидательной позе старый лакей в белых чулках и с золотым аксельбантом. Это был лакей флотовый по фамилии Березин. Березин почтительно поклонился матери и не сказал, а доложил, что ее ждут с ее превосходительства Марья Петровна Флотова. Мать помянула царя Давида и всю кротость его, а лакей правой ручкой приоткрыл половинку двери и, словно боясь прикоснуться к матери, пропустил ее вперед себя, провел по каким-то незначительным комнаткам и, наконец, ввел в гостиную, казавшуюся небольшой от множества мебели, фотографий и цветов. И всюду ощущалось тяжеловатое амбре, как в восточных лавках, торгующих духами. Не успела мать дух перевести, как, шурша бесчисленными юбками и с пышным турнюром позади, турнюры были только что присланы из Парижа и имели огромный успех, вошла немолодая, но как-то не по-русски свежая женщина. Кожа у нее была цвета полированной слоновой кости. «Вы госпожа Оленгрен? Шведка?» — спросила она приветливо, и сквозь особую, вырабатывающуюся у придворных беззаботно-ласковую улыбку, внимательно и деловито, с немедленной записью в мозгу, осмотрела материнское лицо, задержавшись на глазах, и оттуда перешла на руки, к пальцам, точнее сказать, к ногтям. «Вас на весеннем приеме в Зимнем дворце заметила великая княгиня Мария Федоровна, супруга цесаревича. Она предлагает вам заняться воспитанием, и первоначальным образованием двух своих сыновей, великих князей Николая и Георгия. Николаю 7 лет, Георгию 5. Великая княжна Ксения вас не коснется. Ей 3 года, она с англичанкой. Мать потом вспоминала, ее от этого предложения как обухом по голове ударило и в лицо ветрами подуло. «Как?» — воскликнула она. «Мне заниматься воспитанием великих князей?» «Да», — подтвердила госпожа Флотова. «Именно на вас пал выбор великой княгини-матери». «Но я не подготовлена к такой великой задаче», — говорила мать. «У меня нет ни знаний, ни сил». «К великой задаче подготовка начнется позже, лет с 10», — спокойно возражала госпожа Флотова. «А пока что детей нужно выучить начальной русской грамоте, начальным молитвам. Они уже знают Богородицу и Отче наш, хотя в отче еще путаются. Одним словом, нужна начальная учительница и воспитательница. И повторяю, высокий выбор пал на вас. Все справки о вас наведены, референции получены блестящие, и я не советую вам долго размышлять. Вам будет предоставлена квартира на детской половине, на готовом столе, едят здесь хорошо, отопление, освещение и 2000 рублей годового жалования. Как незаманчивы были эти обещания, мать решительно отказалась, ссылаясь на страх, великую ответственность и на неподготовленность. «Тогда, — сказала Флотова, — посидите здесь, а я пойду доложить». Минут через 5 она вернулась в сопровождении милой и простой дамы, которая разговаривала с ней на весеннем приеме в Зимнем дворце. Это была великая княгиня-цесаревна Мария Федоровна. Мать сделала глубокий уставной реверанс, которым их обучали в институте, и поцеловала руку. «Вы что же, не хотите заняться с моими мальчиками?» «Уверяю вас, что они не шалуны. Они очень-очень послушные. Вам не будет слишком трудно», — говорила с акцентом великая княгиня. И мать потом десятки раз рассказывала об этом, неизменно добавляя, и из ее глаз лился особый сладкий свет, какого я никогда не видела у других людей. «Но ваше императорское высочество», — взмолилась мать, — «ведь это же не обыкновенные дети, а царственные. К ним нужен особый подход, особая сноровка». «Какая такая особая сноровка?» Вдруг раздался сзади басистый мужской голос. Мать обернулась и увидела офицера огромного роста, который вошел в комнату незаметно и стоял сзади. Мать окончательно растерялась. Начала бесконечно приседать, а офицер продолжал басить. «Сноровка в том, чтобы выучить азбуки и таблицы умножения, не особенно сложна. В старину у нас этим делом занимались старые солдаты, а вы окончили институт, да еще с шифром».
«Да, но ведь это же наследник престола», — лепетала мать.
«Простите, наследник престола я. А вам дают 2 мальчуганов, которым рано еще думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать, вы меня понимаете?»
«Понимаю, ваше высочество», — пролепетала мать.
«Ну, а раз понимаете, то что же вы, мать 4 детей, не сможете справиться с такой простой задачей?»
«В этом и есть главное препятствие, ваше высочество. У меня 4 детей, большой хвост».
«Большой хвост?» — переспросил будущий Александр III и рассмеялся. «Правильно, хвост большой. У меня вон 3, то хвост. Не вот-то учительницу найдешь. Ну, мы вам подрежем ваш хвост, будет легче. Присядем. Рассказывайте про ваш хвост».
Мать начала свой рассказ.
«Ну, тут долго слушать нечего, все ясно», — сказал Александр Александрович. «Дети ваши в таком возрасте, что их уже пора учить, правда?»
«Правда», — пролепетала мать, — «но у меня нет решительно никаких средств».
«Это уже моя забота», — перебил Александр Александрович.
Вот что мы сделаем. Петра и Константина в корпус, Елизавету в Павловский институт.
Но у меня нет средств, — воскликнула мать.
Это уже моя забота, а не ваша, — ответил Александр Александрович. От вас требуется только ваше согласие.
Мать в слезах упала на колени. «Ваше высочество! — воскликнула она. — Но у меня есть еще маленький Владимир!»
«Сколько ему?» — спросил наследник.
8-й год.
Как раз ровесник Ники. Пусть он воспитывается вместе с моими детьми, — сказал наследник. И вам не разлучаться, и моим будет веселей. Все лишний мальчишка.
Но у него характер, ваше высочество.
Какой характер?
Дрочлив, ваше высочество.
Пустяки, милая, это до первой сдачи. Мои тоже не ангелы небесные. Их двое. Соединенными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны. Но, — попыталась вмешаться Мария Федоровна, наследник сделал решающий жест. — Переговоры окончены, — сказал он. — Завтра же вашими старшими детьми займутся кому следует, а вы времени не теряйте и переезжайте к нам.
— Но у меня еще Аннушка.
— Что еще за Аннушка?
— Прислуга моя многолетняя.
«На что вам прислугу? У вас будет специальный лакей,
ваше высочество. Но я к ней привыкла».
«Отлично, если привыкли, но имейте в виду, что за Аннушку я платить не намерен. Это дело мне и так влетит в копейку. Вы меня понимаете?»
«Ваше высочество, это уж мой расход».
«Ах, если это ваш расход, то я ничего не имею». «Итак, сударыня, да бросьте вы эти коленопреклонения. Учите хорошенько мальчуганов. Повадки не давайте. Спрашивайте по всей строгости законов. Не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне. А я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся, пожалуйста. Но доказчику первый кнут. Это самое мое первое требование. Вы меня поняли?»
«Поняла, ваше императорское высочество».
«Ну, а теперь до свидания. Промедление смерти безвозвратной подобно. Кто это сказал?»
«Ваш прадед, ваше высочество».
«Правильно, браво», — ответил наследник. И, пропустив впереди себя цесаревну, вышел из комнаты.